Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это у нас четверг уже, 10-е. 10 ноября 2022 года. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами, ну, как обычно, с разной, правда, интенсивностью, но, в общем, как обычно, пытаемся нечто обсуждать, какие-то новости, темы, что-то еще, высказывать свои мнения, ругаться, спорить и так далее, и так далее. Что еще хочу вам рассказать? У нас есть несколько трансляций, можете их посмотреть, да, это трансляция в Телеграме, это трансляция в Ютубе, вот эта трансляция ВКонтакте в официальной группе. И вот одна из наших постоянных слушательниц, Светлана пишет: «Здравствуйте, прощайте, пойду на вражеский контент, мы тут не нужны». На такой оптимистичной ноте начнем мы нашу встречу, собственно, есть о чем поговорить тоже, да, вот, сегодня тоже, ну, поднабралось, да, поскольку время идет, несмотря на, вот, вижу, что вы тут обсуждали НВП, с разной интенсивностью, ну, вот, ну, честно говоря, что вы переживаете, вы что думаете, вам в школу придется идти, что ли, еще раз? Такое ощущение, что как будто вам этим всем заниматься. Ну вот, есть у нас какая-то колоссальная иллюзия, да, у нас почему-то родители, которые сами взрослые дети, считают, что они как-то занимаются воспитанием детей, да, что у них есть на это там время, да, что они прям вкладывают какие-то усилия. По большей части это касается очень небольшого количества людей, да, которые сознательно этим занимаются. У всех остальных это, ну, несколько иначе происходит. И детей воспитывает смартфон, приставка, компьютер и так далее, да. Ну, вот. Ну, а то, что в школе им хоть что-то дают, это в целом неплохо. Значит, ну, про НВП мы говорить не будем, конечно же, да. Давайте, может быть, про погоду. Но сначала канал коммуникации, конечно, конечно. Для того, чтобы послать текст ведущему, да, по СМС, например, если вам мил и удобен такой способ, да, то вы, соответственно, его пишете, чтобы послать, и отправляете по номеру +7 925 88 88 94 8. Значит, самый такой популярный и удобный, наверное, способ для общения — это Telegram-бот. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Говорит МСК-бот в поиске в Telegram. Вбиваете, находите. Пишите, да, и вот смогу тогда зачитывать, да, насколько вообще буду это успевать делать, потому что вот Константин пишет: «Привет из Приднестровья». Григорий из ПБ хвастается +11 погодой в Питере, да, она говорит, как в июне дождь и это. Вот, 497-й говорит, что мы забыли про полицию совсем, забыли про тех, кто бережет наш сон, да, как раньше было принято говорить. И не поздравили их с праздником. Поздравляем всех сотрудников с праздником. Вот. Кстати говоря, да, в года иные действительно этот день как-то звучал, да, но в нынешних обстоятельствах. Я видел, Путин поздравил сегодня. Вот, Адам пишет, или Адам, как правильно, не знаю, где ударение. Разных встречал я Адамов и Адамов в жизни. Просто иногда хочется сказать что-то важное по обсуждающей теме, но ведущие игнорируют. Тогда и я совершаю миграцию на другие платформы в моем возрасте. Развивать нейронные связи очень важно, иначе Альцгеймер может постучать. Адам, учитывая, что я вас вижу первый раз, попутного ветра в спину. Глокая Куздра, вы нарушаете весь сюрприз. Я намерен это сегодня сделать. Вот, но пока давайте это будет нашим с вами секретом. Виктора 26-го что-то не слыхать. Жив ли, здоров ли, интересуется пузатый Жожень. Вот Виктор 26-й пишет: «Послать по Волге, матушке, можно 26. Это шифрованное сообщение в смс-сообщениях. Я думаю, что вы поняли и без шифровальщика. Значит, едем дальше. Давайте пробежимся по погоде. Что-то много хандрующих радиослушателей, Алекс говорит. Ну а что нам не хандрить-то? Что нам не хандрить? Во-первых, погода. Во-вторых, время года. В-третьих, иные обстоятельства. Тоже, кстати, сегодня об этом хотел поговорить. О хандре. О хандре и прочей вот этой мерзности душевной. Ну, тоже весь время хватит. Как вам отправлять сообщение? У вас одни постоянные спикеры? Слушаю вас год, впервые пишу. Пишет нам Серега Снеговик. Вы же нам отправили сообщение, Серега Снеговик. Видите, я его зачитал. Пишите, будьте на связи, а потом еще и звоните. У нас телефон прямого эфира, кстати, есть. Я его скажу, как станет актуально, пообщаемся. Давайте попробую к погоде и по Волге, матушке, поплывем. Значит, Шувалов, да, у нас такой, закрепляется в нашем меню новый спикер. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Погода вновь порадует москвичей типичными для текущей недели 80 градусами тепла. В пятницу возможен небольшой дождь. В субботу, 12 ноября, воздух прогреется до рекордных 12 градусов тепла. Уже в воскресенье, 13 октября, можно ожидать аномальный ход температуры. 80 градусов. Чего тут аномального-то? Не понимаю. Ладно, дальше. Докладывает Вильфанд, всем известный научный руководитель. Аномально теплая погода первой полной недели ноября сменится резким понижением температуры. 14 числа в понедельник влага на дорогах подмерзнет и передвигаться станет сложно. По-настоящему зимних снегопадов ждать пока не стоит, считает Вильфанд. Более того, видимо, к неудовольствию, да, некоторых синоптиков ожидается солнечная ясная погода. Но он же не может, Вильфанд, нам просто так рассказать про погоду, да? О том, что солнечная ожидается. Это не тот Шувалов, Нильс Михаил. Это не тот Александр Шувалов, о котором вы пишете. Давно ли он с госслужбы перешел на погоду? Да? Не тот, мне кажется, одна фамилия. А может, родственник, кто его знает? Мир-то тесный такой. Так вот, и, собственно, что нам предсказывает колдун Вильфанд? Что в понедельник выпадет снег на 1-2 сантиметра. Но это еще не снежный покров. Дневные температуры станут отрицательными, мы переходим во вполне зимний режим. Ну и добивает нас сообщением, кстати говоря, это также стоит предупредить о сильном ветре, который начнется 12 ноября и не закончится никогда, как в Форесте Гампе, когда однажды утром пошел дождь и шел 6 месяцев. Да, вот, видимо, ветер будет точно такой же. И господин Тишковец, декабрь будет холоднее, чем ожидалось. Температура в первый месяц зимы будет близка к нормальным, а не выше нормы. Собственно, у меня все по погодным докладчикам. Не знаю, радоваться ли, переживать ли. Нафига я на шипы пересел? Порчу асфальт под собой и внутри от раздражения от цоканья, пишет нам мышел. Вот. Ну, да вы знаете, это же не очень страшно. Будем ли гальяновские скамейки обсуждать? Виталий Филин, не будем мы сегодня обсуждать гальяновские скамейки. Что по Иблисам? Что по Иблисам? Кстати говоря, да, рубрика наша традиционная. Я сегодня другого спикера решил привлечь. Вот, и мы его даже с вами послушаем. А те, кто смотрит трансляцию, его смогут увидеть.
Экономика должна быть экономной. Таково требование. Условия, в которых народное хозяйство будет развиваться в 80-е годы, делают еще более важным ускорение научно-технического прогресса. В большом значении науки убеждать никого не приходится. Партия коммунистов исходит из того, что строительство нового общества без науки просто немыслимо. Центральный комитет КПСС выступает за то, чтобы и дальше повышать роль и ответственность Академии наук, улучшать организацию всей системы научных исследований. Эта система должна быть значительно более гибкой, и мобильной, не терпящей бесплодных лабораторий и институтов. Внимательнее следует относиться и к нуждам науки, обеспечивать научные учреждения оборудованием и приборами, расширять экспериментальные производства. Решающий, наиболее острый участок сегодня – внедрение научных открытий и изобретений. Нужно повысить персональный спрос с руководителей ведомств, предприятий, институтов за производство новых видов продукции, внедрение новой передовой технологии. Нужно устранить все, что делает процесс внедрения нового трудным, медленным, болезненным.
Ну, я думаю, что актуальность речи, да, за исключением того самого легендарного абзаца про экономику, которая должна стать экономной, но, в принципе, можно и приложить к нашим временам. Почему сегодня этот спикер? Где наш стандартный спикер? Да потому что сегодня 40 лет со дня смерти после продолжительной болезни на руководящем посту ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета. Вот, сегодня, ну, 40 лет назад, в этот день, ему было 75 лет, ушел из жизни Леонид Ильич Брежнев. Вот, и, конечно, там много мы, то есть, ну, и мне, например, эпоха Брежнева известна через букварь и через шутки, да. Вот, я уже там несколько после, конечно, стал, ну, как-то это изучать отдельно, да, слушать людей, которые помнили борьбу Леонида Ильича за пост, да, помнили и другие его обстоятельства, да, вот не как я там ребенком, да, это все. Вот, как Пузатый Жожин пишет, да, дал старт гонкам на лафетах, да. Вот, ну, надо сказать, что вот ретроспективно, да, если деконструировать эпоху Брежнева, я, честно говоря, вижу там несколько иное, да, я с вами готов улюлюкать про застой, это несложно, да, я там полжизни это делал, вот. А в целом, да, мне кажется, что для многих людей вот период этого самого застоя, когда хлопали стоя, голосовали за, да, для многих это самое счастливое время в жизни, ну, людей постарше. Вот, также прочитал я много там мнений врачей про эти самые, вот его обстоятельства речи, да, и я прослушал несколько роликов, я вот взял со съезда, тут он, это за год до смерти, тут он достаточно бодро, соответственно, говорит, вот, есть разные, очень разные, есть 79-го года жуткие просто, да, жуткие, и мне напомнило другого нашего, это самого руководителя, в лучший момент алкогольной деменции Бориса Николаевича Ельцина. Я начал читать. И, в общем, что я начитал про это самое, да? Его граждане-врачи, а точнее, там, тоже обвиняют медсестру, которая около него там находилась, они его подсадили на седативные препараты. И доктор, который немец, его обследовал, у него есть... там тоже там некие мемуары на этот счет, да. Вот, ну, это все это доступно. Вот он подтверждает, да, что они его закармливали, и он сидел на снотворных, а в сочетании с алкоголем, который, ну, по понятным причинам, был в доступе, это приводило вот к таким историям, да. Вот, Григорий СПБ добавляет, что он добавляет сегодня нам два важных факта. Первое, что у него было ранение в челюсть, поскольку он воевал, он действительно воевал, да. Вот, и еще второй момент, о котором он сказал, Григорий СПБ, да, что сегодня в Турции день памяти Ататюрка, потому что, не, по-моему, в 38-м, да, по-моему, в 38-м году, в этот день, 10 ноября, Мустафа Кемаль Ататюрк тоже умер, да. Вот, для турок и турков это там важная персона, но Ататюрк — отец тюрок. Я вот без, что называется, цензуры, да, прочитаю это сообщение нашего самого скептического последнего времени, но, правда, с юмором. Зрители Пузатого Жожни, он пишет, что Ататюрк тоже бухал как черт. Это не делает его неприличным человеком, кстати говоря, как и вас, в общем. Итак, я счел должным, да, упомянуть и дать возможность высказаться через 40 лет Леониду Ильичу, хотя отношение к нему очень странное, да, я говорю, вот мое отношение там в юности и молодости, сформированное условным огоньком, да, собеседником и так далее, оно было однозначно негативным. Это вот я сейчас, может, к старости ближе, да, я уже как-то там полазил по обстоятельствам жизни, смерти и всего остального, да, Леонида Ильича. Я не могу сказать, что я вот отношусь как-то хреново и к нему, и к застою. Хотя, я помню, было всякое. Но мне кажется, вот мой субъективный опыт мне говорит, личный, да, что всякая ерунда началась, собственно, уже при следующих, так сказать, руководителях, в основном при Михаиле Сергеевиче, вместе с прожектором той самой перестройки. Вот, если вы хотите как-то выразиться по памяти, именинника нельзя сказать, да, все-таки он помер, да, в этот день. Вот, ну, прошу, звоните 84957373948, Лимонадный Джо, вижу ваш звонок, повисите секундочку, сейчас я еще кое-что скажу и перейдем к общению. Значит, есть у нас такая формация партийная, называется «Коммунисты России». Я не помню, приводил ли я вам в эфир кого-нибудь оттуда, если нет, то приведу, да, потому что люди специфических увлечений, высказываний и так далее, но тем не менее они сегодня выдвинули инициативу, что за те, за называние, ругание периода Брежнева эпохи застоя надо штрафовать аж на 25 тысяч рублей тех самых хулителей, да. Вот, потому что Горбачев придумал и так далее. Вот. Ну, это забавно, да, это политический анекдот скорее, хотя там уже депутаты Госдумы от «Единой России» сочли это интересной идеей, да, в определенном смысле. Ну, честно говоря, не только мы с вами помним в силу возраста. Давайте, Лимонадный Джо, скажите пару слов.
Добрый вечер, Александр. Я этот день помню, как сейчас. Мы были в аудитории учебной, слушали лекцию, и вдруг выбегает он на постал, мой товарищ, Турибекова зовут, и как закричит на всю аудиторию: «Брежнев умер!» А преподаватель, он опешил, ну, новость неожиданная, и сказал ему: ну, вот знаешь, там, Турибек, такую официальную информацию можно только из официальных источников. Но надеюсь, говорит, что это так. Все как заржали, получилась двусмысленность. То, что он надеется, что это так, можно трактовать, как он хочет.
Нет, я однозначно протрактовал, например, сейчас, да.
Да, что касается личности самого Брежнева, я вот сейчас по прошествии стольких лет к симпатии к нему отношусь, потому что в 70-е годы, ну, это был расцвет социализма. Я переехал из Севастополя в Ленинград, и нас настолько удивило жителей Севастополя, как в Ленинграде и с продуктами питания, и с действительно культурная столица. Севастополь, например, по карточкам мы получали колбасные изделия, там, рыбу. А в Ленинграде очень хорошо жилось. У меня вообще, честно говоря, нет претензий никому из них. Мне при любом...
У меня масса претензий к Михаилу Сергеевичу, прям масса.
Ну, вы знаете, мне Михаил Сергеевич, не он, конечно, давал, у меня были колоссальные социальные лифты. И при Брежневе, и при Андропове, и при Черненко.
И что, и Чубайса мы с вами простим, что ли? Ну, что это начинается, Лимонадный Джо?
Ну, и в 90-е годы мне тоже, я Чубайсу негативно отношусь, но мне были все возможности чего-то добиться.
Я иронизирую, вы же понимаете. Спасибо за ваши воспоминания про этот день 40 лет назад. Я тоже его помню, да? Я тоже его помню, я, по-моему, рассказывал, что у нас... Я в первом классе был, да, нам 1 сентября раздали буквари, и там, как это, форзац называется правильно, могу путать. В общем, на обложке, да, был Леонид Ильич, смотрел, с ленинским прищером. И вот, собственно, через пару дней, в ноябре, то есть мы к этим букварям привыкли, даже какую-то часть из них, что называется, прошли. И вот в ноябре, здрасте, мы приходим в школу, говорят, сдать всем буквари, они уже, ну, то есть они уже... Любимые буквари-то, да? Ну, нас собрали и раздали нам и буквари из прошлого с уже давно вечным другим Ильичем, Владимиром Ильичем. Вот так я помню, да, эту историю. Я забыл, кто и когда ввел в обиход эпоху застоя. Анатолий спрашивает. Анатолий, судя по тому, что я вот вижу, Это сделал в 1986 году коммунистический руководитель коммунистической партии Михаил Сергеевич Горбачев, уже упомянутый в своем докладе на 27-м съезде той самой партии. Это вот такая официальная версия. Чубайс, слава богу, нами не руководил, пишет Юстас. Николай, вы в эфире, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Ну что сказать про Леонида Ильича? Когда умер большой любитель автомобилей, большой охотник и большой любитель, в общем-то, и выпить тоже. Поэтому, ну что, помянем. Александр, а вот по поводу огонька, у меня тут волей случая на даче обнаружилась большая-большая стопка старых огоньков 90-х. Хотите, я вам подарю ее?
Не, честно говоря, в электронном виде приму, а так нет.
Не, ну в электронном.
Некуда девать, а так, ну спасибо за предложение, но я, честно говоря, стараюсь не обременять себя. Некуда реально девать. То есть, дефицит мест в современности, поэтому я стараюсь жить почти как вождь, да, аскетично и личных, лишних вещей как бы нет. Тоже искажение. Значит, ну, много анекдотов про Брежнева. Я не думаю, что стоит в день 40-летия смерти до этого нам идти. Вот, поэтому зачитывать это не буду. После хрущевского зажима при Брежневе началась оттепель и продолжалась до середины 70-х. Но агенты Запада стали намного активнее, это 719-й напишет. А цеховики с госскладов тащили в подвал все для черного рынка. Честно говоря, я слышал про хрущевскую именно оттепель, да? Вот, вернее, как андроповская же оттепель была, да? Брежнев, Андропов, да? Вот, Мышел пишет, год прожил при Брежневе, самый крутой год моей жизни. На столах было все, ну и так далее. Хотелось бы заслушать Цуракина, спрашивает Виталий Фили. Виталий Фили, могу вам доложить, как человеку, интересующемуся партийной жизнью, господин Цуракин низложен товарищами, и вместо него господин Маленкович, тоже содержательный и значительно более яркий, нежели господин Максим Цуракин. Товарищ Цуракин в последних своих публичных заявлениях сказал, что отправился добровольцем на Донбасс, но, впрочем, думаю, что он лукавит. Вот. Что касается господина Маленковича, я долго думал, откуда я это лицо знаю. Чуть не сказал иначе. И я вспомнил. На заре интернета существовала такая организация. Коммунисты Ленинградск-Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по-моему. Это даже поиском в интернете находится. И у них были замечательные, еще до эпохи Ютуба, да, замечательные видеоролики. Это просто феерия, я рекомендую всем сходить и посмотреть. Там они, например, с травматических пистолетов расстреливают игрушечного робота, который, по их мнению, за ними следит из Соединенных Штатов. Приехал за ними следить. Прямо вот там офис в квартире. Секретарша под красным флагом, под диктовку на машинке главного Маленковича печатает некие указы, да, для пролетариев всех стран. И робот заезжает, и они на него орут, а потом его расстреливают из травматов, да, один из АСы, второй из вот, который на базе ТТ был сделан. И такого там огня было очень много. Вот, это теперь главный в партии коммунист России, прям рекомендую. Хотите, как-нибудь его приглашу в эфир, обсудим обстоятельства. Я, правда, думаю, что вот такой памяти, да, кто это был в прошлом, это осталось только у меня, но я вот вспомнил, да, я вспомнил его, и это прям... прям неплохо, поэтому товарищ Максим ныне не у этого самого, не у власти партии. Вот, все высказались за. Ну давайте и с Леонидом Ильичем, и с коммунистами России на этом закончим. Единственное, что зачитаю, то, что написал Игорь. Брежнев, так как видел ужасы войны, наверное, как никто из верховных лидеров СССР, понимал простые чаяния простых людей. Сомневаюсь я. Он был сильный политик, хитрый и жесткий при всех своих, наверное, существующих положительных качествах. Вот, ну, вспомнили, 40 лет.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.34, четверг, 10 ноября, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Все-таки зачитаю несколько сообщений таким хвостиком из первой части нашей встречи, да. Соответственно, сейчас, мне просто, тут идет расследование против меня, да, вот в этом, в чатике пишут, что я все читаю с каких-то заготовленных листов, да, не говорю сам, и поэтому... Видимо, в этом есть какая-то подлость и предательство. Я действительно себе какие-то заметки делаю, потому что многое на память не помню, но... Ладно, дело ваше. Так, Дмитрий пишет, что при Брежневе появился выходной на 9 мая, пятидневный рабочий день. А Алексей считает, что он был жестким в отношении политиков, но не народа. Он был героем Великой Отечественной. А Григорий СПБ пишет, что был в Новороссийске, и там... вот были такие бои, и вот он в книге писал, и я не верю, что он воевал там по-настоящему. Вот. Пузатый Жожин с восхищением относится к коммунистам Ленинградской области, говорит, это эпичные люди. Вот, значит, Виталий Филипп тоже знаком с творчеством, да. Вот, значит, что еще? Григорий СПБ, вот вывод правильный, но я его не буду вслух зачитывать, мало ли что, все-таки средства массовой информации. Врывается в чат Алексей Зинцов и поздравляет всех сотрудников МВД еще раз. Мы поздравим тоже. На тему великих, сегодня увидел, что господин Нилов обратился в Аэрофлот с просьбой увековечить память основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского и присвоить его имя одному из самолетов. Он написал в телеге про это, что не слышал о при взлетах-посадках объявление экипажа, что данный конкретный самолет там назван в честь того или из иного знаменитого соотечественника. Ну да, например, Утесова какого-нибудь. Это хорошая практика. Такое объявление в любом случае привлекает внимание пассажиров, стимулируя их к поиску дополнительной познавательной информации об этом человеке, к расширению кругозора, к изучению новых страниц истории родной страны. Вот поскольку ВВЖ — это самое узнаваемое и уважаемое, да, тоже самолет должен быть. Ну вот, он очень серьезно поправил внешнюю политику, дисконнект про Жириновского или про Брежнева, наверное, про Брежнева еще. Вот 719 пишет, что Хрущев в Новочеркасске не по воробьям стрелял, а по рабочим. Тоже интересная тема. Есть вот несколько таких, да, вот таких острых тем Советского Союза, да, скрытых тайн, уж сколько об этом говорили, все равно это остается, да. Это гибель Машерова, это новочеркасские события, и это, пожалуй, ленинградское дело, да, что еще, да. Вот, ну, наверное, это основные такие точки, вот, где ищут, там, заговоры, да, и какие-то скрытые обстоятельства. Ну и там по мелочи увидел сегодня заявление, что министр обороны Италии говорит, что больше поставлять оружие, да, Киеву не будет по тем обещаниям, которые были предыдущим правительством сделаны. Вот. И, в общем, говорит, если в НАТО, в рамках НАТО, да, прикажут, будем обсуждать, но пока мы все это сворачиваем. Ну, не знаю, насколько... Там важная новость, я ее так для себя пометил, как знаковую. А если самолет в лизинге, его перепродадут в другую страну, он также будет носить гордое имя Владимира Вольфовича. Я думаю, что Владимир Вольфович как-нибудь справится, да, с этой бедой. Так. В Аэрофлоте самолет, а в авиакомпании Россия... Ничего не понял, Григорий, что вы имеете в виду, ладно. Давайте пойдем дальше. G20 хотел обсудить с вами, да, там, ну, есть какое-то количество новостей, вот, не знаю, насколько это интересно, да, вот, но, в общем, обсуждается. Обсуждается и то, что поедет Лавров от нас, вот, и то, что, соответственно, сославшись на какие-то важные внутренние дела, в последний момент отказался ехать Зеленский. Что я хочу сказать по всему вопросу, да? Ну вот, ну я напомню, что Лавров неоднократно ездил на G20 вместо Путина. Путин подключался туда. По видеосвязи такое бывало, да? В этот раз, правда, неизвестно, будет он это делать или нет. Вот, и, собственно... В этом я не вижу нечто новое, хотя, конечно, конспирологических трактовок очень много. Вот, стоит сказать, ну, что такое G20, вроде бы знают все, да? Все, ну, то есть, большая двадцатка, страны встречаются, обсуждают насущные проблемы, там несколько тем там, обычно экономического порядка. Сергей пишет, что Си вроде тоже не летит. Честно говоря, не обращал внимания, смотрел только про вот такие основные темы. В общем, я хочу вам напомнить, что там обычно обсуждается, потому что мы каждый раз вспоминаем, да, и думаем, что там вот на G20 сейчас это вот все судьбы мира там будут решать. Итак, 19-й год, я вот ненадолго, да, так залезу в прошлое. 8 тем. Глобальная экономика, торговля, инвестиции, инновации, окружающая среда, энергетика, занятость, расширение прав женщин, развитие и здоровье. Реформа ВТО была согласована, вот, ну и дальше различные обсуждения и в основном про экологию. Ну, там, пластиковый мусор в море, механизмы свободного потока данных, ну, такие вещи. 20-й год. Решение экономических последствий коронавируса для мировой экономики. 21-й год. Дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом и вакцинации 70% стран населения к середине 2022 года. Это они тогда, в 21-м, договорились об этом. Общие требования к сертификатам, возобновление международных поездок через это. Вот. Ну и, конечно, вторая тема, основная была, это по поводу климатического саммита в Глазго, что вот они были привержены там повестке. И, в общем, договорились принять меры для ограничения роста глобального потепления на 1.5 градуса. Я, честно, посмотрел повестку G20, да, вот там, поглубже, подальше, остановился на последних трех, вот, и могу сказать, что в целом, честно говоря, не очень понимаю, что в нынешней ситуации можно там обсуждать. Мастер спрашивает, G20 больше политическая трибуна, как он выражается, или экономическая? Я вижу, что, конечно, с экономическим уклоном, но, знаете, присыпано такой гуманитарной, да, наверное, повесткой. Права женщин, меньшинств, экологии и прочее, вот эта вот история. Вот, без России, считает Андрей, там вообще обсуждать будет нечего. Ну, Лавров-то справится, он не первый раз туда ездит, честно говоря. Вот, почему, вот с Анатолием я не согласен, скажу почему. Анатолий пишет, Анатолий Грей. Мне кажется, что на G20 повестку форума западники перебьют обсуждением агрессии России, к сожалению. Но очень интересно будет посмотреть, как они будут делать общее фото с Лавровым. Вы знаете, G20 все-таки это не весь западный мир. Там Евросоюз представлен Германией и еще Евросоюзом. Да? Я думаю, что все это там Боррель какой-нибудь или какая-нибудь фон дер Ляйен. А может быть и оба в этот раз. Они, конечно, будут. Вот, но это не превалирующее большинство, там и Китай, да, там, ну, много кто. Конечно, там есть условно и Канада, там, и так далее, вот, но я не думаю, что у них будет какая-то вот такая солидарная повестка на эту тему. Я думаю, что будут обсуждать кризис экономический, я думаю, что будут обсуждать какие-то там вопросы безопасности, тут, конечно, пнут Россию куда без этого. Вот, но, смотрите, симптоматично, что господин Зеленский не полетел потоком электронов даже, как он любит, просить денег, оружия и еще чего-нибудь, да? Вот, почему? Ну, потому что повестка, видимо, будет совсем другая, и она не будет монолитной. Серега Снеговик, наш старый слушатель, который подключился сегодня к нашему каналу коммуникации, считает, что это профанация. Вы знаете, вот в нынешнем, скажем так, мире новых обстоятельств, я уж не знаю, как выразиться-то, чтобы не перейти на сниженную лексику, это действительно, на мой взгляд, лишено смысла. Это какой-то церемониал, совершенно непонятно, вот, вот о чем они там договорятся. О понижении температуры задницы Зеленского на 1.5 градуса или что? Или о каких-то там масштабных историях по расследованию взрыва на Северном потоке и на Северных потоках? Или какая может быть тут вот совместная повестка? По космосу понимание есть у всех свое. Вот. По энергетическому кризису, но тоже, но более-менее понятно, куда чего. Захар Осин, кстати, на эту тему что-то говорила, да, о повестке. И вот там она сказала, ну, что называется, да, тут как сказать, как поговорить несколько минут, так, чтобы тебя никто не понял, да. Вот. И я зацитирую просто. «Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организации поставок крупных партий зерна и удобрений. Подчеркнем важность демонополизации. Демонополизации глобальной экономической архитектуры. Необходимость выстраивания независимых логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем». Вот. Ну и Москва надеется, рассчитывает, что на саммите удастся создать предпосылки для возвращения G20 к результативной работе в будущем. В том числе российская делегация будет способствовать такому развитию событий с опорой на поддержку партнеров по БРИКС и других стран с формирующимися рынками. Что-то мне напоминает это высказывание, которое мы сегодня слушали от Леонида Ильича по поводу необходимости внедрения инноваций и науки в экономику как можно быстрее, потому что экономика должна быть экономной. Вот. Виталий Филипп считает, что саудиты могут промыть мозги по увеличению добычи нефти. Мне кажется, не пролезет эта история. Вот. Так, Чеч пишет про спектакль «Вежливые люди». Я, честно говоря, не видел вашего сообщения. Скиньте его еще раз. Вот. Чем это отличается от БРИКС? Пузатый Зожень спрашивает. Это вечный мой такой спарринг-партнер, да, или, наоборот, атакующий. А вы комплементарно упоминали БРИКС, а разница-то не такой, никакой, между собойчик никчемный. Пузатый Жожин, в отличие от понижения температуры и вашей задницы на 1.5 градуса, да, в БРИКСе заключаются экономические сделки, серьезные, да, вот, в том числе по поставкам там важных для нас и товаров, которые мы можем получить, да, и то, что мы можем поставить. Вот, достаточно много LGG пишет, LJJ, наверное, было слито мировых площадок своим единством повестки. Скажите, так или вы изгой? Одни из немногих серьезных площадок G20. Если ее слить, то, говорят, в кулуарах будет негде. Вот, да, честно говоря, ну, существует еще, да. Вопрос, с кем договариваться? Вот о чем договариваться с Канадой, например, да? Ну, вот так просто, давайте навскидку. А сотрудничество по ремонту турбин Siemens? Ну, нет повестки. Нет. Вот, поэтому, ну, большие у меня вопросы. Да, даже он Зеленский не поедет. А, видимо, ну, потому что он понимает, что это верхнеуровневая повестка, да, и никто ему там денег новых не пообещает. Я, кстати, тут что-то стал разбирать там бюджет, но, наверное, об этом позже как-нибудь расскажу, да, если это интересно. Что-то я вижу там серьезные проблемы. Да, во-первых, сегодня граждане из Евросоюза сказали, что те 18 этих самых миллиардов, которые они собираются дать, что это, в общем, не гуманитарная какая-то история, да, это история кредитов. Кредит, который надо обслуживать, они насчитали 1.5 ерда в месяц. Ну, так, забавно. А про бюджет что? Там в бюджет заложено 38 миллиардов на всяко-разное Запада. Вот. Ну, в том числе там пособия, пенсии и прочее, прочее. Да, я вижу, что, ну, не складывается у них. Ну, думаю, что дадут. Вон. Не эти дадут, так демократы американские дадут. Вот. Что еще? Что еще на эту тему? И, ну, если у вас есть какие-то там сообщения, там, мысли по поводу G20, надо, не надо ехать, надо ехать там Лаврову или нет, мы не должны там так относиться к таким важнейшим площадкам, ведь там возможны контуры каких-то новых соглашений. 8-495-7373-948. Позвоните. Звоните. Максим спрашивает, как Украина все вернет? Отожмут территорию, значит. Вы знаете, там есть история с долгосрочной арендой через кривые достаточно механизмы земли американскими компаниями, типа Cargill, DuPont, Monsanto и так далее. Вот, поэтому, ну, аренда просто превратится в собственность, да, в какой-то момент, и не только это. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер.
Да, здрасте.
Ехать всегда надо куда-то. разговаривать, это полезно, в принципе.
Ну, в общем-то, в смысле, да. Но есть некоторые моменты, когда это бесполезно.
Ну, не сказал бы.
А я бы сказал, у меня много опыта бесед совершенно пустых.
Нет, ну, у меня тоже иногда было, бывает, я могу с девушкой в баре впустую потратить время. Ну, все, но это не значит, что...
Не надо ходить в бар. Я вот в бар не хожу, мне попроще, да? Вот, Глеб Урал напоминает, что по поводу выборов-то, мы с вами вчера мимо выборов пролетели, упомяну один лишь эпизод, что там избрали двух покойников, да, которые умерли там месяц полтора назад, но за них проголосовали. Ну, это отдельный анекдот, конечно, да, все эти заявления про то, что там негров обижают. Я вот этого словосочетания NAACP, да, не слышал много лет. Это организация, которая защитой прав чернокожих занималась до всякого БЛМ еще, да? Вот. И вот они там вступили, что там на участках негров обижали, которые работают. Вот. Ну, ладно, не суть. Возвращаемся в G20. Вы на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер. Игорь, Москва.
Здравствуйте, Игорь.
Я думаю, знаете, соглашусь с предыдущим слушателем, что нужно ехать. То, что договориться не получится, это же не значит, что не нужно пробовать. Тем не менее, как вот правильно озвучена была мысль, что кулуарные беседы, они тоже существуют. И, ну, насколько мне известно, и уж время это показывает, что наш министр иностранных дел может и умеет договариваться. Вот. Может быть, действительно, какие-то точки соприкосновения и вновь очередные какие-то красные линии будут проведены, что вот этого точно делать не следует. Я думаю, что однозначно стоит поехать, и это точно не зря. Тем более, все-таки G20 изначально это, насколько мне память не изменяет...
Самые крупные экономики.
Да, да, это экономики, которые действительно влияют на общемировую повестку. Вот. А как-никак не в такой ситуации, которая сейчас есть в мире, не встретиться и не поговорить.
Мне, честно говоря, хочется сказать спасибо, Игорь, за ваше мнение, что стоит состав участников-то попересматривать. Там с экономиками у многих уже несколько иная ситуация. Наверняка этот шорт-лист в 20 обновился. Ну, или, по крайней мере, поменялись места. Но вот в целом, я считаю, что, ну, Лавров, наверное, справится, да, но я думаю, что это будет такая декларативная история. Ай-яй-яй, да, ну, что называется, и разошлись. Вот, ну, это моя позиция. Давайте вашу послушаем. Алло.
Алло, да, здравствуйте. Александр, Дмитрий, Москва. Вы знаете, а я так скажу, не обязательно, мне думается, ехать на этот G20, потому что, ну, что, опять слушать выступление на тему того, ну, на тему нашего участия в военной операции, мы уже от всего не отступим. Или, допустим, как дать некие права деградантам нашего общества, называемых меньшинствами, да, тоже мы на это не пойдем, у нас традиционные ценности. А плюс, мне кажется, в том, что президент может себе позволить туда не поехать. Он показывает такую, скажем так, независимую сильную позицию, благодаря которой мы действительно, я считаю, чувствуем себя и в патриотическом смысле. Ну, лично я вот даже, да, если взять меня, мне близка такая позиция. Он не высказывает какого-то неуважения там, да, вот к тем, кто там собирается дискутировать друг с другом. Никаких там заявлений таких мы не делаем. Пожалуйста, ну, вот выбрали как бы не ехать, но тем не менее мы лучших наших людей, я думаю, все равно отправим в лице Лаврова того же.
Ну, не всех. Вот. Одного Лаврова все-таки, я думаю, хватит. Ну, спасибо. Да. Честно говоря, хочется, то есть, эту тему подвести, а если совсем не подходит, да, она вот часто в таких ситуациях употребляют, да, ссылаются на Писание. Блажен тот муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, а не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Но это к делу не относится, так что называется музыкой. Навеяло. Вот. Есть такое ощущение, что Запад стал инфантилен, ожидает решения России. Да не все значительно сложнее. Все значительно сложнее, да, вот тоже. Я люблю упрощения. Вот. Но в целом, честно говоря, Сейчас не тот случай. Ну, посмотрим, что нам скажут на G20. Сейчас программа у нас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это четверг, 10 ноября. Прежде чем перейти к темам общественно значимым, давайте посмотрим с вами, отнесемся к теме, которая важна непосредственно для нас сегодня и фактически сейчас. Посмотрим, что там
в городе. Движение. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну, я смотрю на свои радары, у меня их несколько, как я говорил, но вот судя по тому, что я вижу, самое достоверное, это все-таки ЦОДДовский, да, наверное, так правильно произносить. Центр организации дорожного движения, да, тягу к аббревиатуре у нас, конечно, не вышибить из людей, которые вот такие названия придумывают и создают. Придумали бы что-нибудь красивое, да, ну ладно, не суть. ЦОДД нам говорит, что 8 баллов, вот, соответственно, загруженность достаточно высокая. Я могу визуально оценить количество аварий, ну, наверное, меньше, там, чем последние дни, наверное, все-таки меньше, но есть, да, все-таки вот этот, на мой взгляд, надо потом широкую статистику посмотреть, самый аварийный период. По затруднениям, вы все их знаете, они во всех ключевых точках, единственное, Ленинградка сегодня себя чуть-чуть получше чувствует, чуть-чуть, да, вот она, начиная с Кронштадтского бульвара, да нет, даже не с Кронштадтского, а с Фестивальной, желтенькая. Ну, там, правда, в Химках начинается полный афедрон, да, но это уже за городом, мы же сейчас про город говорим. Вот, все, соответственно, Ярославка очень плохо себя чувствует, хуже, чем обычно. Стоит от СВХ практически до съезда на МКАД. А щелчок, как обычно, энтузиастов, Волгоградка тоже сегодня хворает. Ну, в общем, полноценные 8 баллов, я бы даже сказал 8 с небольшим. Много аварий, пожалуйста, будьте аккуратны. Но самое такое непростое время для водителей и пешеходов. Еще эти пешеходы-то любят во всем черном. Через дорогу в капюшоне, да, и вне зоны перехода. Аккуратнее, пожалуйста. Вот. А мы будем следить за дорогой дальше.
Говорит Москва. 94.8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.08. Вот Олег Измайлов добавляет. С Чистых прудов до Парковой, до Третьей Парковой полтора часа. Это много, правда. Вот, ну, так себе город едет, в общем. Вы, я думаю, что это видите без меня. А значит, у тех, кто едет сейчас с Чистых до Третьей Парковой или куда-нибудь в ту степь, вполне есть возможность послушать все наши сегодняшние темы. Несколько сообщений сначала, да, из новостной повестки, потом перейдем к обсуждению. Значит, в Чите одноклассники начали травлю детей мобилизованных. Рассказал депутат ЗАГС Собрания местного Роман Берг во время заседания комитета по соцполитике ЗАГСа, да, Законодательного собрания края. Дети 13-15 лет, соответственно, пожаловались на то, что им другие дети, есть такое словечко, предъявляют, да, предъявляют претензии по поводу того, что у них есть, им досталось что-то бесплатно. Вот, значит, начальник управления финансово-экономической работы, учета и контроля Министерства образования региона Ольга Васильева, не та Васильева, да, добавила, что информация поступала и в их ведомство тоже о подобной травле. Вот, значит, что еще могу сказать, да, что, ну, прошел опрос на эту тему. Вот, 30% учителей заявили, что в школе, где они работают, фиксировались эти самые случаи травли. Среди завучей и директоров 27% таких, ну, замечали травлю, замечают, да? Учителя 33%. Сервис «Актеон образования» провел опрос. Родители приняли участие в опросе. Оказалось, что 86% из них не знают, что делать в случае травли. Знают лишь 14%. Две трети родителей, 67%, считают, что квалификации школьного психолога, если вы знаете, кто это, да, не хватает для решения этих самых конфликтов из-за травли или буллинга. 13% сказали, что психолог в их школе может это решить. Вот, значит, опрошенные представители администрации учебных заведений, ну, примерно половина, 47%, считают, что психолог должен активно в этом участвовать, в решении подобных проблем. Вот, директора школ привлекают психолога, педагога в 80% случаев, 72% вызывают родителей, ну и ругают, отчитывают с глазу на глаз 14% по старинке, по хардкору. А, также, да, новость, ну, из похожей вселенной, да, информационной. А, вчера суд был над стрелявшим в школе Ильназом Галявиевым, вот, его обвиняют по 4 статьям, убийство, покушение на убийство, и три гуси, да, изготовление, незаконный оборот взрывчатых веществ, умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, раскаялся, признан вменяемым, вот, арест продлен, но вот и он рассказывал, что его учительница с 7 по 9 класс, ее гнобили, нагнобила, да, в классе, называла тупым и говорил, что он никуда в 10 класс не поступит, вот, ну, он назвать ее отказался, вот, но, тем не менее, есть такая версия, что это произошло из-за травли тоже. Вот, к чему я, собственно, да, вам эти зачитал все истории. Группа депутатов, ну, как обычно, кто еще, да, причем я этих, что называется, вспомним их поименно, помните такое, да, было? Вспомним их поименно. Замглавы Думского комитета Лантратова, комитета по просвещению, конечно же, Сергей Михайлович Миронов, Нина Астанина, Анна Кузнецова. Вы же знаете все эти фамилии, правда? Не надо расшифровывать, не надо рассказать. Это тот-то, а это такое-то. Петр Толстой, Сергей Неверов и Дмитрий Вяткин. Последние четверо из «Единой России», Останина КПРФ, Миронов СРЗП, Лантратова, по-моему, тоже СРЗП. Ну, в смысле, «Справедливой России», за правду. Хотел добавить и Прилепина, но не добавлю. Вот, в общем, в целом, вот это такое межпартийная коммуникация привела к созданию законопроекта, и который они предлагают ввести в действующий закон, внимание, об образовании следующие термины. Жертва, участник, организатор, наблюдатель травли. Вот, отдельными видами травли признаются по этому законопроекту. Вот просто вопрос, что такое травля, да, это как, когда соплю на спину повесили, пинков надавали или что? Тут вот сформулировано: бойкот, исключение из формальной или неформальной группы, обращение с использованием оскорбительных прозвищ, обсуждение физических, психологических, интеллектуальных особенностей, обсуждение недостатков жертв травли, ее поведения, высказываний, кибербуллинг. Законопроект направлен на изменение, это я помню, закон на образование, да, обсуждается, обеспечение права каждого на безопасное получение образования и уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья обучающихся. Вот, ЮНЕСКО нам подсказывает, что во всем мире каждый третий ребенок вот за предыдущий месяц опроса сталкивался с травлей в школе. Ситуация в России хуже. Это вот они ссылаются на ЮНЕСКО и говорят, что травле подвергаются 42,5% российских школьников от 9 до 15. Было исследование на эту тему. Там 52% школьников заявили, что сталкиваются с агрессией в школе. Треть со стороны сверстников — психологическая агрессия, 26% физическая. 22% сказали, что сталкивались с агрессией со стороны учителей. Что дальше? Там идет у нас изменение уже в КАП. Вот. Ну и, собственно, наказывают кого? Школу. За буллинг наказывают школу. Непринятие образовательной организации локальных нормативных актов, направленных на профилактику там травли и на эффективное применение мер по реагированию на травлю, влечет наложение административного штрафа на такую организацию в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Григорий СПБ вспоминает, что он поступил в 16 лет, и, значит, травля химикам не подходит. Не понял, каким вы химиком там травились, но, видимо, это шутка. Пузатый Жужин считает, что детей давно пора сажать. чтобы научились уважать одноклассников. Но это он так шутит, не обращайте внимания. Вот, все это заслуга их рассуждения о политике, сидя на кухне. Дети слышат, читают Румата. Вот, значит, что касается тех, кто травит детей мобилизованных, Миша считает, что надо этих самых родителей мобилизовать, чьи-то дети. Вот, вопрос у меня к вам. Как вы считаете, вообще, ну вот, конечно, я прекрасно понимаю, о чем это речь, да? Вот, там в школе я видел, да, и там чувствовал на своей детской шкуре, да, что такое травля, что такое буллинг, да, у меня в этом смысле много опыта было, да. Вот, я видел и в отношении других. Вот вопрос. У нас всегда, да, как, какие-то там формируются мнения полярные. Кто-то говорит, он как пузатый жожень, да, что надо всех там через детскую комнату у милиции. Как же это называется, организация, типа тюрьмы, но для малолеток, да, есть такая, вот, как, ну, лагерь, да, какой-то. Вот, вот что надо так решать вопрос. А кто-то считает, что дети сами разберутся, что это нормально, что вот эта детская агрессия — это способ познавать мир, что дети так учатся. Миша шутит, что это была вечерняя школа. Нет, вечерняя школа — это была другое, да? ШРМ было другое, школа рабочей молодежи. Все-таки, ну, я вот забыл просто, как это называется. Была отдельная институция для трудных подростков. Вот. А, значит, и... Вот вопрос, собственно, в решении. Либо дети сами разберутся, это способ там выстраивания социальных моделей в коллективе, либо надо пресекать это там, в том числе там, мерами, ну, такими полицейскими, что называется. Алекс Рекс нам пишет из прошлого. Он пишет, что в школах должны быть специальные кабинеты с психологом. Туда 3 раза попадал за плохое поведение, а попал — исключение из школы. Кабинеты есть, психологи работу ведут. Более того, если я правильно помню, в московских школах есть еще социальный работник отдельный, который следит за, ну, вот как бы этими вещами, да, вместе с психологом, да, вот он больше проработает с коллективом, психолог — это когда к нему приходит грустный ребенок, далее он что-то видит, он с ним ведет беседы, какие-то исследования, а вот социальный сотрудник, он ведет же наблюдение за группой. Алишер считает, что надо ребенка научить давать отпор, после этого все будет гуд. Да, прекрасно, я видел таких детей, да, ну, вот, которых научили только давать отпор. Но так получилось, что по большей части они все сели при достижении возраста совершеннолетнего. Наверное, для них это гуд. Многие вышли, кстати, и там в жизни все нормально, но я думаю, что они бы обошлись без этих университетов. Хотя вам, конечно, виднее, да, с вашим, видимо, стилем и пониманием. Наверное, это тоже метод. Вот, если вы хотите об этом поговорить, 8495-7373-948, обсуждаем следующие моменты. Есть ли травля в школе? Ну, объективно, да, да, может быть, считаете, что нет, это так, типа, да, как, знаете, владелец собаки, да, она так играет, она не кусается, да. Вот, значит, надо ли с этим что-то делать, и нужен ли для этого целый закон, подписанный организованной группой депутатов из разных партий, да, по предварительному сговору. Давайте с вас начнем, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, Александр, здрасте, Игорь, Москва. Вы знаете, вот по поводу травли, что хочется сказать, понимаете, ну, грубо говоря, вот мы учились в школе все, и было у нас это всегда, и, как говорится, я это испытывал, и другие это испытывали. Ну, были у нас и бойкоты, были у нас и драки, в общем-то, хорошие. Ну, вот, и я считаю, что все равно мы как-то разбирались, как-то учились, нормально все было. Никаких таких проблем не было, а вот...
Да свадьба заживет, да. Я понял вас, да, хорошая позиция. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Александр, хорошего эфира. Дмитрий, Москва. Я, честно говоря, не очень понял, на что направлена эта инициатива, там, на созерцание или тех, кто участвует... Или
нет, вот, это про установить обстоятельства, определить роли. Видимо, против них должны быть какие-то меры, уже принятые образовательной организацией, серии с школой. А если школа будет бездействовать ко всем этим наблюдателям, созерцателям, активистам и прочим, жертва, участник, организатор, наблюдатель, вот такие там роли, то она получит штраф. Вот о чем и речь.
Школа, да?
Школа, да, школа, да. Депутаты хотят школу наказывать.
Ну, вообще, видится это достаточно целесообразной мерой, потому что нужно усиливать контроль именно в учебном заведении за достойным... организация должна отвечать за, в том числе, не только за безопасность, да?
Смотрите, я, конечно, это... Но я просто много общаюсь с классными руководителями сейчас. У меня есть некий там опыт. У меня вопрос к вам. А у школы нет права ребенка-психопата выгнать? Она не может удалить из школы опасного персонажа, да? Ну, то есть, там целая большая процедура. А вы говорите о том, что, ну, вот приходит... Ну, бывает же такое, да? Вон какой-нибудь научил его давать сдачи. И он начинает давать сдачи, да? Он умеет только это. Он учителю может дать сдачи, да? Еще там показать ему некие части своего тела в оскорбительной манере, да? Такое тоже случается. Вот вопрос. Если у школы нет эффективной возможности... Скажем так, с такими работать детьми, то как с них можно спрашивать-то?
Я совершенно, вы тут законно, да, обосновываете. Смотрите, во-первых, было несколько резонансных случаев, когда там чуть ли не в начальной школе ребенок приходил там с ножичком и там угрожал детям расправы, собственно. Здесь нужно понимать, что необходимо внести изменения в действующее законодательство, которое регламентирует именно нахождение ребенка в школе. То есть, да, нужно прописать лиц, ответственных за... Пусть это кто угодно будет, да хоть дружинники, назовите их как угодно, которые, вот знаете, как мы в школе были дежурными по этажу. Мы следили, чтобы, не знаю, было у вас такое, я просто...
Был, конечно, было.
Да, в начале 2000-х учился, вот, и мы стояли на лестнице, чтобы по лестнице не бегали, чтобы там ручкой не тыкали, да, там, детей, ну, вот. У меня был случай лично, когда мне, девятикласснику, ребенок чуть ручкой не попал в глаз, понимаете? Вот, хотя я ему сделал замечание, чтобы он не бегал, девочек там за косички не трогал. Почему я должен себя подвергать опасности? Введите специальные дежурные, какие-то...
Ну, я понял, то есть взять вот этот самый советский опыт, самое регулирование детского коллектива, да, лидеров назначить, там, старост, лычки, дежурные, вот это все, в общем, порядок, да? А что плохого в том, что ребенок может дать отпор, Иван Юрьевич спрашивает? Или что, пусть плюют спину, тетрадки в урны кидают и в столовую еду отнимают, терпи, Иван Юрьевич, я не про это. Я про то, что если во главу угла ставится умение дать отпор, да, это что значит, что ребенок не умеет в другие способы социальной коммуникации, и он будет использовать только этот способ, я про это говорю. Вот, а вот и у этого есть еще другие психологические обстоятельства. Я просто видел таких детей, да, как это работает. Ну, собственно, ваше право считать иначе. Я, правда, ну, просто думаю, что вы уже не помните, что такое ребенку учить давать отпор, да, и как это бывает. Но надеюсь, что, думаю, у вас не очень правильно. Вы в эфире, Евгений, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, штраф вы сказали, с кого штраф-то будет?
Со школы, школу наказать хотят депутаты.
А школа — это же государственная организация, что же они...
Но у нее там есть свой бюджет и так далее, вот вычесть там, я не знаю. Это же организация, во-первых, школа бывает не только государственная, да? Вот, во-вторых, я думаю, что раз депутаты так решили, они, может быть, найдутся.
Давайте допустим, что школа государственная. Это что значит? Получается за счет учебного процесса, что ли? То есть они... Я вот это не понимаю. Как можно за какие-то физическое насилие платить штраф? Это то есть человек, у которого много денег. Он что, может открыто издеваться, что ли, над другим? И просто
нет, платить? А он может издеваться над другим и так, и без денег, потому что школа будет платить.
Ну вот я и говорю... Не, ну даже если...
Не, смотрите, они хотят... В чем смысл, да? В чем смысл этого замечательного документа? Чтобы школа знала, что все ходы записаны, что травля документирована, и что вот она вот выглядит вот так. И что в случае этой травли вот есть такой закон. Если вы не будете принимать меры, знаете, как в Советском Союзе, да, примите меры, да, говорили. Вот если вы не будете те самые меры принимать, то, соответственно, мы не будем жаловаться в ООН, да? А мы вас оштрафуем. Вот что нам говорят граждане депутаты.
На мой взгляд, вот штрафы, это, по-моему, глупое наказание. Тут надо...
Вопрос, а что с травлей делать, как вы считаете?
С хулиганством.
Не, с травлей, мы про травлю обсуждаем.
Ну, там разные есть варианты. Если это физическое насилие, это одно. А если просто дети там с другим не разговаривают, с каким-то учеником, это другое. Я сейчас и говорил о физическом насилии.
То есть, а вы понимаете, что там... физическое насилие значительно реже случается, чем психическое? А психическое, в том числе, детей доводит до самоубийства, например. Слышали про такое?
Да, но если кто-то там с кем-то не разговаривает, это...
А кто будет определять серьезность? Вы знаете, что такое для ребенка вообще быть изгнанным из коллектива, да? Я вот немного вам расскажу, что это, какие психологические струнки это включается. Это вот когда, почему ребенок так себя ощущает, когда его не берут там другие мальчишки играть в футбол. Или в, там в прятки. Или говорят, мы с тобой не будем играть, иди отсюда. Почему у него отчаяние, да? Почему у него... Ну, он сам не понимает, что с ним происходит, но он ощущает жуткие вещи, да? Ну, кажется, ну и что там, кто-то с кем-то не разговаривает, да, и, ну, дети разберутся. Дело в том, что это включает, ну, некоторые вещи там в подсознании, да, потому что это вот то самое изгнание, да, из стаи. Изгнание из стаи на смерть. Ребенок подсознательно, да, вот первобытной частью, да, своего там мозга, он понимает, что его отправили на смерть, он это чувствует, он не может понять это рационально. Он не может понять это, что называется, там, вот осознать. Но ощущение это есть. Поэтому тяжелая психологическая травма. Это не просто там, ну, подумаешь, кто-то не разговаривает. Вы просто себя не помните, да? Вот. Бедные учителя отберут премию за то, что подзатыльник дать нельзя. Конечно, этого нельзя делать. Не очень понимаю про подзатыльники. Вот, школа — это ГБО, а значит, они могут зарабатывать, штрафы для них имеют серьезное значение. Всех депутатов поставить на одну переменную дежурным по этажу, а после уроков с парой мамаш очень важных побеседовать им. Я думаю, что мнение не поменялось, это 005 считает. Мы за 30 лет коллективизм в детях убили, а теперь за волосы хватаемся. Ну, давайте ничего не делать, конечно, какая разница. Вот пусть это кончается крайне негативно, да. Крайне негативно, как это уже бывало. Давайте ваше мнение послушаем. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Андрей из Москва.
Да, здрасте.
Была такая история тоже в детстве. В 90-х учился в школе подмосковной. Вот, и тоже были конфликты, проблемы. Была действительно травма из-за лишнего веса, из-за заикания. Вот, и не мог больше физически просто в этой школе учиться. Я так родителям и сказал, говорю, я больше не пойду туда, ни при каких условиях. И были разговоры и с директором, с точки зрения отношения ко мне, там, и одноклассников, и ребята с параллели. И, опять-таки, не все, но в большей степени, да, в школу, вот я прям сказал, я больше туда не пойду. Вот буду идти в школу, буду разворачиваться, идти в другое место гулять, но туда я не переходить не буду. Но... И родители меня перевели в другую школу, где... действительно были хорошие условия. Я очень рад, что я там отучился. Но я вот лично скажу, что да, вот буллинг — это страшная штука, потому что ты можешь пойти на что угодно, лишь бы себя обезопасить. А самое страшное, что тебя не слышат учителя и тебя не слышат родители. Вот это бывает самое страшное.
Когда что с этим сделать, как вы считаете?
Ну вот надо, чтобы родители слышали. Потому что мне тоже папа мой сказал, вот тебе там вот прижали там в туалете старшеклассники, да, вот первый стукни, а я вот, ну, я не понимаю, что значит первый стукни, если их четыре человека стоят и начинают за тебя докапываться, за широкие штаны, за длинные волосы, неважно, это, ну, за лишние вещи.
Почему в шапке, почему без шапки, ну да, понятно.
Да, да, и как бы первым дай, ну, наверное, да, наверное, если ты как бы воспитываешься в таких вот условиях, наверное, это как-то... Я вот благодарен родителям, что в определенный момент они меня услышали и поступили вот так вот ради меня, и меня перевели в другую школу. Вот.
Я, честно говоря, знаю, что такое «дай первым», как это достигается. Да, и ребенку вот это сделать очень непросто. Для этого нужны, ну, определенные усилия. Ну, и натренированность, да. Это не просто так. Преодолей себя, ты что, не мужик? Ладно, давай новости сейчас послушаем, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Начали мы тему этого самого буллинга, хотел сказать троллинга. Да, буллинга. Затрагивайте, честно говоря, хотел я еще успеть поговорить там на две темы, но судя по количеству звонков и сообщений, видимо, мы об этом еще поговорим какое-то время. Вот, мерзкое явление, учащее сбиваться в толпу против одного, наставляющее трусости приспособленчество, подлости и удобства встать за спиной, лишь бы не быть в таком одиночестве, с готовностью на подлость, как все. Это про детей или про депутатов? Я, честно говоря, не очень понял, 777-й. Есть еще другая сторона медали, когда детей с отклонениями для социализации приводят в обычный класс. Эти дети неадекватно реагируют на вполне нормальные вещи, проявляют агрессию. Ни один учитель, ни один психолог до конца не сможет разобраться в хитросплетениях детских отношений, правда? А поэтому единственное, что можно сделать, учиться, защищаться, ходить в спортсекцию, быть примером для всех. И действительно нужно учиться бить первым. У меня такое вот ощущение, да, что эти люди, как, честно говоря, да, вот диванные тактики, страдыки, вы хоть раз дрались, ну, вот так, по-настоящему, да, там с кровью, с вышибленными зубами, со сломанными руками, не, вот не похоже просто, да, человек, который, ну, в чем-то подобном участвовал, безусловно, относится несколько иначе, да, вот это вот там, бей первым. Вы представляете, что будет, если там ребенок, они разные бывают, да? Ну, вот он ударит первым обидчика из старшего класса, обидчик килограмм на 70, ударит его в ответ. А если обидчик пример для всех и ходит в спортсекцию, например, занимается популярным в мое время боксом, да, или какой-нибудь восточной историей, детские носики хрустят значительно там сильнее, чем взрослые, если что, да. Вот, поэтому, ну, тут вопрос очень такой для меня странненький. Здрасте, Глеб, слушаю вас. Алло.
Нет? Добрый вечер, Александр, Глеб, Екатеринбург. Вот хочу привести два примера по поводу буллинга. Значит, один положительный, другой еще более положительный. Первый мой, личный. То есть меня до третьего класса очень сильно дразнили за мое имя. Глеб Хлеб, Батон, там как только не обзывали. Собственно, на этом фоне я стал аутсайдером в компании. Ну, как бы как в компании, в классе. То есть, это вот как вы говорили, никуда там ни на футбол, ни в команду не брали, ничего. Вот. И в какой-то момент меня очень сильно довели. И я там самого главного из ребят просто взял, легонечко об батарею головой ударил, он заревел, и больше никто никогда ко мне с этими вещами не приставал и называли только по имени. Второй пример у меня сын. Ему сейчас 16 лет, он учится с 5 класса в Нахимовском филиале Нахимовского в Севастополе, кадет. У них там ничего подобного нет. Вы понимаете, у них нет ничего подобного. Есть немножко, назовем это дедовщина, но это уважение к старшим. То есть старшие курсы могут там тебя послать, там что-нибудь принести, подай, но никакого унижения, никакого обзывания, никто никого не гасит. Вот удивительно. А что касается штрафов, я считаю, что это будет некий маркер на учебное заведение. То есть если выписали штраф, значит все, школа плохая, туда ребенка отдавать не надо. Ну, я бы наоборот, может быть, туда бы и отдал своего ребенка в такую школу, которую выписали штраф за буллинг, чтобы, ну, характер воспитывал.
Закалить, да, закалить.
Закалялся, да, вот так вот.
Вы знаете, но дети очень, очень разные, Глеб. Кому-то закалиться, да, для кого-то это травма на всю жизнь. Это же, ну, вопрос очень тонкий. И вот мы с вами рассуждаем со своих взрослых лет. Вот господин Борис, который говорит, вы не до конца дочитали, он предлагает взять ножку от стула и самому здоровому ударить по голове ножкой от стула. Вы представляете, что у самого здорового могут тоже найтись родители? И вот в нынешних, скажем так, правовых обстоятельствах это может быть очень серьезно закончится. Ну вот правда, да? Здрасте, Кирилл, слушаю вас, алло.
Алло. Сейчас, секунду.
Да, пожалуйста.
Александр, вот смотрите, я 72-го года рождения, вы какого?
77-го, не так далеко.
Понятно. Значит, Вы не смотрели в свое время фильм «Чучело»?
Смотрел, конечно.
Отлично. А на спектакль в ТЮЗ не ходили «Остановите Малахова»?
Нет, на этот спектакль нет.
Я ходил. Я был, более того, я в «Москвичном» ЦДХ. Значит, более того, я военный летчик, я сейчас вот приехал с похорон, меня отпустили, я приехал, был в Чаде 3 сентября, прилетел, и у меня обстреляли вертолет однокашника в училище. Мы его в Херсоне, значит, занимался доставкой, мы его похоронили. Вот смотрите, я подписывал в Чечне боевые приказы. Понимаете, да, что это такое?
Конечно.
Я отправлял людей на смерть. И вот у меня сложилось, когда я смотрел фильм «Чучело», я хотел там порвать всех. Более того, я был рослый, как вы говорите, занимался единоборствами. Я на «Динамо» с 80-го года дзюдо занимался. Я кандидат мастера спорта. И когда я пришел в армию, а вот как ни странно, более того, вот у меня школа была в Москве, Коптевский район. Вот эти самые Коптевские, я их все знал. Половина из них вольники, половина боксеры, и два занимались вместе со мной дзюдо. Но еще, я в армии.
Я с безмерным уважением оцениваю ваш жизненный путь. Давайте к теме ближе.
А давайте к теме. Самые лучшие бойцы получались из хулиганов. И вот я не знаю, как это...
Уж извините, да, но я знаю эту песню. А если вы такие умные на гражданке, что ж вы строим-то не ходите, да? Мы обсуждаем проблемы современной школы. Не которой 20, 30, 40 лет назад и... навыки противостояния детскому коллективу, да, или наоборот, навыки насилия над детским коллективом пригодились в первую и вторую чеченскую, да. Все-таки давайте поговорим о том, что действительно нужен такой законопроект или нет. Как противостоять? 86% родителей не знают, что с этим делать. Вон, по опросу. В Чечню отправлять их? В ГУДРМС, институт спецназа? Ну, вариант, на самом деле. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. На мой взгляд, вот это предлагаемое изменение в закон об образовании, это не случайно, а веление времени. С подрастающим поколением есть проблемы. Статистика крайне неблагоприятная. Если бы она была хорошей, то не было бы по этому вопросу заседания. Где-то 2 года назад, у меня даже где-то выписка была интересная, Совета безопасности Российской Федерации на предмет... о насилии между школьниками. Теперь не случайно, на мой взгляд, подписан указ вчера об утверждении вот этих основ государственной политики по сохранению, укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это закон об безопасности. В свое время, насколько я помню, по-моему, в Швеции в школах было там то ли 10, то ли 12% женщин, так в парламенте общее раздались голоса на надвигающейся катастрофе, чтобы резко поднять среди учителей мужчин. Ну, они там делают выводы, наверное, что никакие железные булатные леди не смогут привить тому же юноше там мужской характер и мужскую поступь. А у нас-то что делается? У нас впервые подготовлен фактически несколько человек женщин для стратегической авиации. Их показали очень красивые, симпатичные, молодые девушки. Ну, я про десантников молчу, это уже известный.
Давайте факт. Ближе в школу, а то мы что-то все в каких-то...
Ну, что делать? Я бы начал, обратился к анализу роли учителя и его положению в современной школе. Я бы перевел, надо резко поднять полномочия учителя. Я бы перевел учителей на постоянный оклад, как у военнослужащих. Денежное содержание, класс учителей, выслуга лет, звание там специальное.
Как это поможет?
Первый класс,
это второй класс. Это в армии дедовщина не особо помогала. Вы хотите то же самое в школе сделать. При всем уважении, да, давайте как-то окунемся, отнесемся ближе к реальности. Слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Радиоприемник придушите, пожалуйста, не сможем общаться.
Да, да.
Спасибо, слушаю.
Я тоже там взрослый дядька, все это интересно. Я считаю, что травля недопустима. Ее можно называть как угодно, это сиречь, хулиганство. Что-то во взрослой жизни мы все обижаемся на плевки, крички.
В полицию бежим, у них сегодня праздник, да?
А как детям там 12 лет, это недопустимо.
Извините, секундочку, прошу прощения, мне вот пришла в голову ситуация, просто не могу не поделиться. А представьте совет. Если тебя на улице трое обступили, и денег у тебя булят, дай самому здоровому промеж рогов, да? Желательно еще вон какой-нибудь урной железкой, да? И все у тебя будет хорошо. Классный совет же, да?
Жизнь и здоровье дороже. Любой день. У меня ребенок учится в школе. Мальчик не маленький, но вместе с тем были прецеденты. Я разговаривал с родителями, с учителями. Да, ничего, мой парень нормально общается с остальными, просто другие понимают, что если что, мама и папа рядом, мама и папа будут разговаривать. Если надо, поставить на учет, в конце концов. Одного, два, три, ну так, взрослого, демонстративно, по понедельникам на уроках вот этого образования, как оно сейчас называется, детишкам ввели, значит, объяснять.
Разговоры о важном. Разговор о важном.
Да, разговор о важном. Объяснить, чем вообще грозит встать на учет. Это, извините, жизнь изуродовать. И я считаю, ничего страшного, если родители помогают ребенку даже справиться с этой травлей и прочим. И нельзя этого допускать.
Спасибо, это хорошая, кстати, такая тема, да, активно участвовать. Не то, чтобы прибегать в школу, да, как фильм назывался, «Вор», по-моему, где Машков там заступился за ребенка в специфической манере, да, а действительно, да, пойти и разбираться, что такое. Вот, ну, Тоже нормальная история. Много, конечно, пишут там предложений, да, много про учителей. Вы знаете, что существует такая тема, как буллинг учителей? Когда вот эти коллективы замечательных детей со светлыми головами, да, и умниц и красавец начинают травить учителя, ну, учительницу, да, чаще всего. И что это вообще отдельная пьеса. И к этому, кстати говоря, охотно подключаются родители. Охотно, да, охотно соучаствуют в этом. И вот это тоже проблема. Поэтому, честно говоря, я не знаю, удачный ли подход вот этот депутатский, это мое мнение, да. Удачная ли это там мера штрафовать школу, я считаю, неудачная. Но тема есть, и говорить о ней, собственно, надо. Да, здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Ну, хочу перевести разговор в плоскость Уголовного кодекса.
И административного, да, давайте.
Нет, Александр, административный тут не канает.
Ну да, да, давайте сразу, 207.3.
Смотрите, разбираем ситуацию. Значит, первый класс, там 7-8 лет, там первый, второй класс, да, дразнят, травят, булят, не понимают, что творят. Значит, можно с тем же, как говорится, аршином подходить к ним, как к тем, что на всякий случай в 11 классе совершеннолетний, им 18. Некоторым. Некоторым еще нет, но некоторым 18. Значит, ну, между ними есть другие возрасты, 10, 12, 15 и так далее. Значит, соответственно, уголовная ответственность за истязание наступает у нас с 18 лет. Но при тяжких последствиях может наступить и с 16 лет. Все, что мы рассматриваем, 5, там, второй, третий класс, четвертый класс, пятый класс. Это все игры родителей. Это 100%, потому что дети еще не доросли до самого понятия булить кого-то, травить и так далее. Это игры родителей. Значит, есть инспекция по делам несовершеннолетних, которая совершенно орденоносно может, так сказать, идти и адресно наказывать в уголовном порядке и как профилактика уголовных преступлений.
Любителей детской психологии, да?
Вот? Любителей вот во все эти игры поиграть. Это метод, так сказать, лобовой. Это метод, который в законах уже описан. И всего-навсего депутатам нужно, так сказать, просто снизить возрастной ценз по статье истязания до 16 лет на всех.
А может, это и до 14, у нас же там есть какие-то...
А может, и до 14, да, совершенно нормально. Это легко и непринужденно делается. Второй аспект. Как бы я поступил? Я бы просто открыл страховую компанию небольшую и страховал бы от буллинга. И выплаты там какие-то, а потом встречным иском просто разувал бы тех, регрессным иском, кто в этом виноват. Это второй метод, так сказать, воздействия. Но методы воздействия, которые сопряжены с общеуголовными составами и преступлениями против личности, в том числе с физическим насилием, это мы выстраиваем такую, так сказать, такого колосса на глиняных ногах, который будет обрушиваться на школы, на родителей и на детей со страшной силой. У нас до сих пор нету ясности по превышению необходимой самообороны. У нас до сих пор нету ясности по использованию оружия охотничьего, находящегося в доме в случае нападения. У нас
до ясность полная. Показания должен давать только один участник стычки.
Да, показания должен давать только один участник, и все. Это самый оптимальный, конечно, вариант, но не все верят, да. Если второй сирота, то да. А если у второго 500 там человек родственников еще, они будут давать показания, любые. И у нас не урегулированы вот эти вопросы. И вводить новую норму с паллиативными наказаниями на школу, ну почему на школу, а не на мэрию города? Давайте на мэрию, ведь школа мэрии подчиняет. Ну так, да, по-дурацки.
Ну, департамент образования, на самом деле, ну да.
Департамент образования, рай, оно, там, так сказать, и так далее, да. Просто нужно не учителя роль повышать, а сегодня в день бывший, который назывался в наших кругах День советской милиции, значит, нужно поднимать статус инспекции по делам несовершеннолетних.
И участковый заодно, кстати говоря.
Участковый, там немножко другая история, Александр. С участковым не согласен. Там профилактика играет роль, но не такая, как у инспекторов по делам несовершеннолетних. У них профилактика.
При развитом социализме, помните, как участкового называли, нет? Пасечник. Как? Пасечник.
Пасечник, да. А знаете, как народных заседателей называли?
Нет.
Кивалы.
Ну, тоже ничего,
да. Да.
Где выход? Поэтому... Вот смотрите, 86% родителей... не знают, что с этим делать. Самое простое...
Правильно, самое простое решение для 86% родителей, это чтобы все-таки, так сказать, нормы уголовного законодательства по последствиям были, условно говоря, так сказать, интегрированы, вот сейчас интегрированы именно в уголовное законодательство. То есть, если по итогу буллинга или травли ребенок совершил, не дай бог, попытку суицида, Б. Получил какое-то, так сказать, там нервное состояние, нервное заболевание там на фоне вот этих вот всех вещей, и это задокументировано. В клетку садится тот, кто это делал. В клетку и
ну, то есть непосредственно исполнитель, никаких там, это сложный ребенок, вы должны понять, вот вы, это все.
Это все лирика, вы понимаете, дело в том, что я очень сложный ребенок. Я настолько сложный ребенок, что я, так сказать, умудрялся уводить, так сказать, класс в кино. Понимаете, прогуливая там какое-нибудь занятие, да, там, так сказать. Я очень был сложным ребенком. Но речь идет о том, что вопрос сложный, несложный, вот это присутствующие, или как их там назвали, наблюдатели, да, так сказать. Да наблюдатели весь класс.
Это правда, мне тоже показалось странненьким.
Наблюдатели весь класс, наблюдатели вся школа. И поэтому только жесткая ответственность, финансовая ответственность. Я не говорю, что сажать в тюрьму, это я так говорю, в клетку. А, так сказать, финансовая ответственность, штрафы космические назначать. И тогда, так сказать, люди будут думать. Вы поймите правильно, Александр, с этим нельзя, эту проблему нельзя вешать на школу.
Я про это говорю, но давайте еще учителя, да? Ты не увидел, ты не доложил, ты скрыл, мы тебя оштрафуем, что ли? Напишешь еще 500 объяснительных.
Да, и если, например, там, меня назвали там толстым, да, так сказать, то я в ответ называл так, что у человека, так сказать, на некоторое время, в том числе и учителей, пропадал дар речи. Ну, это мастерство художественного слова. И...
Филологическую травму наносили, вербальную интервенцию осуществляли, да.
Я бы даже сказал, так сказать, глубокую психологическую травму наносил всем, кто это слышал. Вот. Но, вы поймите правильно, а есть тот, кто не может ответить. Одного дураком назовешь, он ответит матом, а второго дураком назовешь, он в обморок упадет.
В общем, проблема есть, вытаскивать надо в правовое поле, и все.
Абсолютно.
Все, понял. Но я, честно говоря, думаю, что надо усиливать и институт психологов, все-таки это работает. И работает, на мой взгляд, неплохо. Да, мы заранее плохо относимся, потому что там считаем психологию лженаука, да. Но здесь любой взрослый с навыками образования может помочь, действительно. Вот хотя все эти болевые точки в школах есть и будут. Потому что дети действительно разные. Из каждого самурая не вырастем, да. Но сейчас они, правда, другие. Есть те, кому вот это вот не надо. Вот, и вопросы в том числе, как бы, нужно эти самые решать, а не только списывать все на «возьми ножку от стула и ударь самого плохого». может, повезет. Как справедливо, кто-то из слушателей заметил сегодня вот в телеграм-боте, да? Может быть, что они будут бить и дальше. Ну ладно, всем хороший вечер, зад продолжим.